Добрый день, уважаемые коллеги, преподаватели и профессора. Добрый день, уважаемые коллеги, представители власти. Добрый день, уважаемые будущие коллеги, студенты. Позвольте мне сердечно приветствовать вас в этом зале от имени Думского комитета по образованию, а также в качестве президента Общества знаний России и пожелать конференции по традиции творческого общения, интересных идей и, главное, некоторых практических результатов, о чем я еще два слова скажу. Случилось так, что много лет назад я защищал диссертацию по культуре, и уже тогда культурологи насчитывали порядка 350 определений этого понятия. С тех пор не видел подсчетов, но думаю, что количество давно перевалило за 500. Поэтому обсуждать проблемы определений мы, с вашего позволения, не будем, иначе все время на это уйдет. Хочу только отметить, что среди многочисленных функций, которые выполняет культура в обществе, для нашей темы особенно важны две, казалось бы, противоположные и плохо совместимые. С одной стороны, это передача социального опыта, в том числе традиций, с другой стороны, это выработка способности к творчеству. Ибо, согласно одному из подходов, культура есть творческая деятельность. Естественно, что в любом цивилизованном обществе фундаментом культуры, ее основой, является образование, система образования, и значит, на межкультурные коммуникации прямое влияние оказывает в том числе и образовательная политика. Образовательная политика обеспечивает, по крайней мере, коммуникацию культур различных поколений, различных этносов, различных конфессий и различных субкультур. Зададимся теперь вопросом, каким должно быть образование, которая обеспечит исполнение этих функций. И в какой мере современное российское образование обеспечивает реализацию их. Начну с некоторых высказываний и фактов. Уходящий президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, цитата, «С передовых позиций в образовании мы уже откатились». Приходящий президент Российской Федерации Владимир Путин, цитата, близко к тексту, «Заработная плата в российских вузах составляет порядка чуть менее 22 тысяч рублей, при средней заработной плате в стране порядка 24 тысяч, то есть заработная плата вузовских профессоров и преподавателей в среднем ниже средней заработной платы по стране. Объехав много стран, я вам хочу сразу сказать, что другой такой страны я не знаю. Ни в восьмерке, ни в двадцатке, нигде бы то ни было. Где бы высоко квалифицированный труд оценивался ниже самого среднего труда, самого среднего работника. Социологический опрос. Напомню, что ребятам прежде всего, студентам, аспирантам, что вы вправе гордиться вашими дедами, ваши деды входили в тройку наиболее образованных поколений своего времени. Еще в середине 90-х годов Мировой банк, не злоупотребляющий сочувствием к российским реалиям, признавал, что уровень естественно-математического образования в нашей стране значительно выше, чем в среднем по Евросоюзу и Организации экономического сотрудничества и развития. В 2007 году социологи провели опрос естественно-математической грамотности населения по той же методике, что в Евросоюзе. Оказалось, не выше. Оказалось, примерно такой же или даже ниже. По крайней мере, 28% опрошенных заявили, что они согласны с утверждением «Солнце – это спутник Земли». Через 4 года опрос повторили в 2011 году и обнаружилось, что тех, кто живет в докоперниковскую эпоху, оказалось, что 32% рост по проценту в год. Недавно авторы государственной программы развития российского образования в 2013-2020 году с грустью констатировали, что, соответственно, 20% российских старшеклассников функционально неграмотны в смысле грамотности чтения, каждый пятый. То есть текст прочесть могут, понять не способны. До сих пор такого в нашей стране, ну, по крайней мере, уже со времени массовой ликвидации неграмотности не наблюдалось. Наконец, что касается данных Организации Объединенных Наций, которые помещаются в докладах по развитию человеческого потенциала, то вот в предпоследнем докладе мы по уровню образования занимали 53 место вместо тройки, о которой я уже упоминал. Возникает вопрос, в чем причина того, что мы теряем наши передовые позиции в области образования. Причин множество, но есть одна, о которой хочется сказать сегодня отдельно в связи с темой доклада. Как вы помните, Михаил Булгаков утверждал, что разруха начинается в голове. И, наверное, залогом правильной, успешной образовательной политики является, если хотите, правильно выстроенная философия или идеология образования. Хочу вам сказать, что в Государственную Думу внесен проект федерального закона о народном образовании, подготовленный нами, движением образования для всех, внесенный депутатами фракции КПРФ. Мы сейчас предлагаем всем другим депутатам присоединиться к этому законопроекту, чтобы он был ни в коем случае не фракционным, но общепарламентским. В порядке забавы. Недавно в Уссурийске ребят, которые распространяли листовку в поддержку законопроекта о народном образовании, задержала полиция и местная ФСБ, а само содержание листовки было передано на проверку на предмет экстремизма. Хочу вам сказать, естественно, мы отправили все необходимые запросы, выразив крайнее удивление по поводу того, что поддержка образования в России, оказывается, является экстремистской деятельностью. Помните старую грустную шутку, когда после введения новых образовательных стандартов, где предлагали оставить 4 обязательных предмета, российская ФСБ накрыла банду подростков, которые тайно от Министерства образования и науки изучали литературу, историю и, будете смеяться, даже русский язык. Шутки шутками, естественно, было сделано заключение о том, что экстремизма в нашем законопроекте в поддержку народного образования не существует. Я могу вас с гордостью сказать, что меня на экстремизм проверили в этом смысле, признан не экстремистом. Вот когда мы подготовили этот законопроект, мы понимали, что каждый человек не будет читать длинные тексты, поэтому на сайте Smolin.ru мы выставили сравнительную таблицу, сопоставляющую два основных законопроекта, наш о народном образовании и официально подготовленный Министерством образования и науки. Сейчас в этой таблице 76 пунктов, из них по 10 наши позиции с министерством полностью совпадают, это то, что связано с Конституцией. По 24 мы пытаемся дать ответы на вопросы, которые обходят молчанием министерские законопроекты, по 42 пунктам мы расходимся с министерством подчас до полной противоположности. Я вспомнил об этом потому, что когда мы обсуждали законопроект в учительской газете, получили упрек от учителей. У вас невнятно сформулирована идеология законопроекта. Вот теперь в первом пункте таблицы, которую вы при желании можете найти, повторяю, на сайте Smolin.ru, эти основные идеологические установки сопоставлены. Чем же, на наш взгляд, должен отличаться подход к успешной образовательной политике от того, который мы наблюдаем в настоящее время и который привел, по заявлению президента Медведева, к тому, что с передовых позиций в образовании мы откатились? Позиция первая. Каково место образования в системе общественных отношений? В последнее время мы все чаще слышим, что образование есть часть сферы услуг. По нашему глубочайшему убеждению, это глубоко ошибочная позиция. Образование представляет собой важнейшую часть сферы производства, сферы воспроизводства самого человека. Кстати, согласно одному из подходов к культуре, культура и есть воспроизводство человека в широком смысле этого слова, как социального родового вещества. Позиция вторая. Что есть работа в образовании? Педагогическая деятельность. Согласно официальной точке зрения, педагогическая деятельность представляет собой оказание услуг. Мы полагаем, что это глубокое заблуждение. Я убежден, что если бы я, как действующий профессор, приходил к студентам с мыслью, обслужу-ка я их сегодня получше, то меня, как действующего профессора, нужно было бы увольнять из вуза и как можно быстрее. Отвлекусь буквально еще на минуту. Недавно на Ассоциации негосударственных вузов России состоялся довольно интересный диалог между представителем Высшей школы экономики Ириной Абанкиной и ректором из Санкт-Петербурга Татьяной Ивановной Козловой. Возможно, вы ее, кто-то из присутствующих, знаете. Ирина Абанкина говорила, ну как же, у нас же вот в законодательстве есть товары, работа, услуги. Ну что же образование? Конечно, услуги. На что Татьяна Ивановна Козлова, когда-то учившая право президента Медведева, между прочим, заявила, ну, не знаю, как можно назвать услугой, процесс, в котором результат зависит от обеих сторон. Да? Поскольку, это я уже добавляю от себя, отношения между педагогом и учеником, в широком смысле учителем и учеником, являются отношениями заведомо субъект-субъектными, отношениями, где личность воздействует на личность. Позиция третья. Что есть вложение в образование? Согласно высказываемой, не всегда высказываемой, иногда скрываемой точке зрения, расходы на образование – это бремя государства, которое необходимо сокращать, непосильное, по мнению многих экономистов. Согласно нашей точке зрения, и мы ее не изобрели, образование, вложение в образование представляет собой долгосрочные инвестиции, причем самые выгодные. Это в свое время доказали, на наш взгляд, ведущие экономисты мира, в том числе, скажем, в Советском Союзе Василий Струмин, на Западе бывший наш, а потом Нобелевский лауреат зарубежный Василий Леонтьев, Эдвард Деннисон, тоже Нобелевский лауреат, и целый ряд других выдающихся экономистов мира. Далее, в чем заключается главная цель образования? Несколько лет назад, выступая на Селигере, министр образования и науки Андрей Александрович Мурсенко решил обрушиться с критикой на прежнюю систему образования и утверждал, что прежняя система была плохая, поскольку она ставила задачи многостороннее развитие личности. Современная система должна быть хорошей, она должна ставить задачи формирования квалифицированного потребителя. Естественно, журналисты спросили у министра, где же брать творцов, если все будут только квалифицированными потребителями. На мой вопрос в Государственной Думе, действительно ли такое заявление имело место, от ответа на этот вопрос Андрей Александрович отклонился. Но я думаю, что это не достаточно характерная, что называется, фрейдовская проговорка. Потому что если мы действительно считаем, что целью образования является формирование квалифицированного потребителя, тогда многие особенности современной образовательной политики, включая направление государственных экзаменов, становятся более или менее понятными. А что такое, собственно говоря, система тестоподобных заданий? Пришел в магазин и из нескольких товаров выбрал один нужный. Примерно так же, как в системе тестоподобных заданий. О результатах два слова еще, наверное, скажем. Далее, что касается характера отношений педагогов и воспитанников. Уже отчасти я об этом говорил, хочу подчеркнуть еще раз. Педагогики услуг мы пытаемся противопоставить педагогику сотрудничества, взлет которой приходится у нас на конец 80-х годов, хотя без этого термина она соответствует, пожалуй, традициям всей педагогической и истории философской мысли. И последнее. Кто должен получить право на образование, доступ к нему? Согласно необъявленной точке зрения, образование должно быть элитарным, то есть оно должно быть обеспечено прежде всего богатыми управляющими. Согласно нашей точке зрения, образование должно быть доступно всем. Я говорю необъявленной. Ну вот приведу простейший пример. Например, я, правда, еще не видел документа, но все ректоры утверждают, что уже объявлено со следующего года все вузы, которые имеют бюджетные места, это будет часть негосударственных вузов тоже, должны будут устанавливать определенный порог для поступающих студентов, ниже которого плата опускаться не может. То есть мы таким образом обеспечивают отбор студентов не по их способностям, а по их платежеспособности и, соответственно, кошельку самого студента, либо его родителей. Считаю это грубой ошибкой, как и многие другие действия, направленные на ограничение доступа к образованию. Сейчас весь мировой опыт говорит о том, что доступ к образованию высшего расширяется по одной простой причине. Когда-то идея образования для всех была идеей социалистической, сейчас она стала общецивилизационной, не зря она вошла в лозунги ООН и ЮНЕСКО, а стала она общецивилизационной по многим причинам. Одна из них заключается в том, что, согласно оценкам футурологов, в будущую цивилизацию знаний общество профессионалов, дело не в названии, а в сути, смогут войти только те государства, которые обеспечат в составе своего население не менее 60% людей с высшим и более высоким образованием. Ну и буквально несколько слов по отличиям различных законопроектов, говорящих о разных курсах образовательной политики. Давайте только то, что имеет прямое отношение. Налоги. Правительственный проект молчит. Мы требуем, чтобы образование не платило налогов, если сэкономленные средства реинвестируются в образовательный процесс. Это практика всего мира, это практика нашей страны от Петра и до начала 21 века, и только в начале 21 века почему-то возобладала точка зрения, что все должны платить одинаковые налоги. Мы полагаем, что нельзя ставить в равные условия университет и Газпром, больницу и Роснефть, соответственно, инвалидов и новых русских и так далее. Скажу прямо, что это имеет прямое отношение к негосударственному образованию, поскольку если государство облагает вузы налогами, они вынуждены перекладывать это на плечи студентов в виде платы за обучение. Государство обязано избавить вузы от этого налогового бремени. А я знаю даже государственные вузы, которые платят налогов больше, чем получают денег из бюджета страны. Далее, информационная среда. Правительственный проект молчит. Мы требуем воссоздать в России государственный образовательный канал, поскольку если в стране происходит падение уровня образования, это общепризнано, то оно происходит в том числе и потому, что значительная часть телевизионных каналов, говоря словами Владимира Высоцкого, превратились в ящик для идиотов. Далее, оценка качества образования, единый государственный экзамен в частности. Правительственный проект предлагает сохранить обязательность единого госэкзамена. Мы предлагаем сохранить его только на добровольной основе для желающих. Если верить социологам, 70% людей с высшим образованием поддерживают нашу точку зрения. Если верить социологам, если бы было дано право выбора, около 10% старшеклассников выбрали бы ЕГЭ в современной форме, более 50% выбрали бы традиционную форму, остальные затруднялись с ответом. Наконец, хочу заметить, что в Соединенных Штатах Америки, опыт которых мы часто в искаженном виде копируем, при президенте Обаме приняты меры по свертыванию системы тестирования, поскольку советники Обамы объяснили ему, что тестоподобные задания в таком количестве превращают нормальных американцев в задорновских. Ну, про задорновских я, естественно, добавляю от себя. Зачем мы нормальных русских пытаемся превратить в задорновских американцев, сказать довольно сложно. Болонский процесс. В свое время мы нашим законом о высшем образовании 96 года ввели на добровольное основе возможность участия в Болонском процессе. Считаем, что это было правильно. Есть программы, где такая система себя вполне оправдывает и где бакалаврского 4-летнего образования вполне достаточно. Есть. Но в целом мы должны понимать, что когда 5-летняя программа специалиста заменяется 4-летней программой бакалавра, то по большинству специальностей количество специальных занятий сокращается примерно на 40%. Количество обычно переходит в пониженное качество. Если же теперь, как нам предлагают авторы госпрограммы образования 13-20 годы, в стране будет введен так называемый прикладной бакалавриат, то есть 2 года общеобразовательных дисциплин плюс несколько месяцев специальных и отправляйся на рынок труда, то мы полагаем, что такое образование по уровню будет значительно ниже обычного старого нашего техникума. Мы считаем, что если мы всерьез говорим о конкурентоспособности нашего образования, то оно должно быть, количество никак не может идти в ущерб качеству. Не должно. Ну и наконец, еще об одной позиции, пожалуй, хочу сказать. Мы все-таки полагаем, что высококвалифицированный труд российской интеллигенции, работающей в образовании, должен быть достойным образом и оплачен. Мы предлагаем, чтобы заработная плата российских преподавателей вузов была не ниже 2 средних заработных плат по промышленности, точнее сказать, средние ставки. Мы предлагаем, чтобы педагогические работники в России по социальным гарантиям и пенсионному обеспечению были приравнены к государственным служащим, что, на наш взгляд, является оценкой значимости этого труда. Уважаемые коллеги, я хочу заметить вот что. Как бы мы ни относились к нашей истории, но совершенно очевидно, что повторить модернизацию в 21 веке по Петру или по Сталину невозможно. Я думаю, для большинства неприемлемо. Поэтому модернизация в 21 веке может базироваться только на человеческом потенциале. Серьезные исследователи этого явления и понятия полагают, что ключом к развитию человеческого потенциала и его превращению в человеческий капитал является именно образование и образовательная политика. Я напомню еще одну классическую мысль, принадлежащую социологу Максу Веберу. Он говорил о том, что попытка сверхрационализации общественной жизни приводит к ее иррационализации. Точно так же попытки формализировать образование, которое мы сейчас наблюдаем, приводит неминуемо к понижению его качества. Заканчивая, понимая, что мое время истекло, я хочу сказать, что я сегодня обогатился новым опытом, услышал, что в школе Мая девизом стал лозунг Яна Амоса Каменского «Сначала любить, потом учить». Поэтому этот девиз удивительным образом совпадает с формулой моей любимой учительницы старших классов, к сожалению, уже ушедшей, Леониды Георгиевны Герониной, которая нам, ребятам в старших классах, любила повторять. Ребята, помните, учиться и любить никогда не поздно. Я думаю, что это прекрасный лозунг живого образования, в отличие от мертвого. И я желаю всем участникам конференции, независимо от возраста, успехов в двух этих главных областях человеческой деятельности. Спасибо.
Спасибо, Олег Николаевич, за очень интересный доклад.
Так, тогда еще раз вопросов нет. Я хочу подарить университету мою книгу под названием «Образование, политика, закон». Это о том, что с нами произошло в постсоветской нашей истории. Но, конечно, главный вопрос, на который пытается ответить книга, это не вопрос, кто виноват, а вопрос, что делать. Спасибо.